Константин – констебль Луговой. Александр – писатель Савицкий. Штурм Бахмута. Разведвзвод. Том 2. Посвящается всем воинам, защищавшим свои принципы и родину, независимо от национальности и социального положения.
Здесь никто не ищет смерти, нужно вперед идти. Братья, сестры, чур, я первый раз, всех нас не спасти. Кто шагов наших усталых ждать будет у окна? Пусть запомнят, как назвали все наши имена. Наши имена.
Группа «Русский строй», песня «Пепел». Глава первая. Миор. 1.5. Передислокация. Через пару недель нам поступил приказ забирать ДШК и передвигаться в опытное. Ребята взяли школу и первые дома за ней, и чтобы продвигаться дальше, они нуждались в более мощной и интенсивной поддержке тяжеляков. После взятия домов на очереди были штурмы первых высоток на границе опытного и Бахмута. Поэтому мы, собрав свои манатки, должны были перетечь на позицию Сополера. Нас перекинули на ангары, и туда приехал Дырчик Муравей, чтобы мы не тащили дальше пулемет на своем горбу. «Запрыгивай! Карета подана!» — предложил водилу узбек из команды такси «Бахмут», которая под руководством Обиды приспособила под наши нужды транспорт, найденный в гаражах. Мы загрузили пулемет в корыто кузова и запрыгнули в него сами. «Тариф эконом! Едем быстро! Поэтому держитесь крепко и не забудьте пристегнуть ремни!» Весело прокричал водила и тронулся. Не успели мы отъехать и 100 метров, как по нам стал пристреливаться миномет. Мы молча переглянулись и вжались в кузов. Сознание, понимая всю опасность ситуации, раздвоилось. Я стал видеть нас со стороны и почувствовал себя просто игроком компьютерной военной игры, который проходит обучающий уровень. В метрах 20 от нас рвались мины, поднимая в воздух землю и куски от домов. Уши закладывало от звуков взрывов и свистящих в воздухе осколков и вторички. С одной стороны, я понимал, что это не игра, а моя жизнь. Но с другой, я, как завороженный, рассматривал графику этой игры и ничего не мог с этим сделать. Мозг реагировал на каждый взрыв простыми и матерными выражениями, в которых проявлялись и страх, и восхищение одновременно. Он осознавал свою беспомощность и уязвимость, и сопротивлялся этому. Водила то притормаживал, то резко набирал скорость и, удачно маневрируя между ямами на асфальте, упорно вез нас вперед. Резко затормозив у здания ДК, он обернулся и с дьявольским азартом закричал: «А теперь валим!» Мы пулей выскочили из кузова и, пригибаясь, потащили пулемет в здание. Водила не стал геройствовать, а, подхватив ящик с лентами, скрылся с нами в ДК. «Прикольно!» — только и успел выдохнуть я, когда мы забежали внутрь и стали истерично ржать, выпуская через смех весь свой страх и напряжение. «С вас по косарю за быструю и безопасную доставку!» — ржал вместе с нами водила и хлопал себя грязными руками поляшком. «После дембеля отдадим!» Ответил ему сплэш и сплюнул. Нас разместили в одном из подвальных помещений, где мы стали постепенно знакомиться с пацанами и обустраивать свое новое жилище. Я перезнакомился с кучей народа, в основном кашниками, и не уставал удивляться их находчивости и юмору, благодаря которым они сохраняли боевой дух и героизм в этих условиях. Раньше, Как и у любого обывателя, у меня было много предвзятостей и опасений насчет бывших зэков. Но тут я увидел классных пацанов и мужиков, которые выполняли свою работу и проявляли лучшие человеческие качества. Я общался с ними и каждый день максимально удивлялся. Это проектанты, но ребята мозговитые и адекватные. Да, накосячили. Да, попались. Но каждый из них был достоин уважения. «Миор, а ты-то каким боком тут оказался? Ты же не с нашей грядки». «Да как многие». «Записался», — пожал я плечами. «Много моих сослуживцев по срочке стали мне скидывать повестки по мобилизации. Вот я попытался вспомнить подробности тех дней максимально точно. Я понимал, что, скорее всего, скоро придет и мне. Ну, как бы подозревал. Не сказать, что я прям какой-то супер там патриот-герой, но в любом случае не стал там, как крыса, бежать из страны при первой проблеме. Я понимал, что если придет повестка, значит, пойду. Но потом, когда товарищу-сослуживцу вручили повестку, он мне начал кидать фотки, как он стоит на картонке на рынке, какую-то форму военную полевую покупает. Стало как-то грустно от того, что он начал покупать за свои деньги. И мало того, что это был дефицит, но и покупалось лишь бы что. И после этого я увидел много видео в интернете, как персонажей, которые по мобилизации грузят в автобусы. Они там все синие, короче. Я, соответственно, понимал, что с таким контингентом я в одном окопе находиться вообще не готов. Вот. В это время пошла реклама Вагнера. А музыканты для меня это что-то такое было... Ребята подготовленные. Как мы? Улыбнулся каталонец. Кто же знал, что тут вы? Я позвонил баварцу, уточнил первый вопрос, который мне был важен. Если я получу повестку, могу прийти в Вагнер? Баварец мне сказал нет. Если получаешь повестку, значит идешь от министерства. Я принял решение незамедлительно собрать вещи и ехать в Молькино. А дальше, ну, все как у всех. Прошел фильтр и обучение. Испугался мобиков, значит, а попал к зэкам. Подколол меня наш водила Дырчика. Было на самом деле немножко страшно проходить фильтр, потому что много ребят отсеивали. Ну, то есть там не было такого, что набирали народ на мясо. В этом плане все прям очень мне понравилось. Я боялся не пройти фильтр, потому что я сам по себе не выгляжу на свои 26. «Да уж», — хлопнул меня по плечу один из штурмовиков, мужик лет 40. «Лет 18 дать можно тебе, не больше». «Ага. Я понимал, что если меня сейчас не возьмут в Вагнер, то, скорее всего, мне придет повестка, и я буду, соответственно, участвовать с этим контингентом». «Не жалеешь?» «Ни разу не пожалел», — искренне ответил я. «На, чефира глотни», — протянул мне кружку каталонец. «Тебе можно». Как совершеннолетним. Мне было хорошо среди этих простых парней и мужиков. Душа радовалась этому единству и братству, и хотелось говорить. Хотелось рассказать им, как мне с ними тепло и душевно. И как я рад воевать с ними. Я вам больше скажу. Я, когда пришел сюда, я был, ну, прям атеист. Я не верил в Бога. Точнее, я всегда говорил, я не могу поверить в то, чего я не видел. Фома неверующий. Не поверю, пока не вложу персты в раны его. Вставил Сополер, который присоединился к нашей беседе. Ну, на самом деле, это было максимально глупо, когда я так говорил. По той простой причине, что в окопах нет атеистов. Ну... Нет, конечно, есть тут ребята, у кого есть свое мнение, я понимаю. Но я сейчас про себя, я после всех этих случаев, скажем так, поверил. Потому что у меня нет объяснений многому. Тут шаг влево, там чуть назад, и в меня вот прям бы четко прилетела мина. Быстро затараторил я, не понимая, что Чефир сделал свое дело и меня пробило на разговоры. Были ситуации, которые я просто не могу объяснить, как это произошло. Это хорошо, что поверил. Нужно теперь молитвы читать, вникать понемногу, кивнул Сополяр. Вот, держи. Протянул он мне книжечку с молитвами. И ценности у меня поменялись сильно тут, продолжил я, взяв эту книжечку. Вот у меня раньше были проблемы, удивился я сам себе. Девушка бросила. Проблема — это когда ты в деревянном доме закрепился и по тебе танк прямой наводкой херачит. Вот это проблема. Вот я дебилом был, конечно. Миор, ты чефир больше не пей. Тебе хватит. Забрал у меня кружку сплэш. Хорошо. Спасибо вам, ребята. Это очень важный для меня жизненный урок, то, что я с вами тут прохожу. Добрый ты, Миор, обнял меня Мишаня Сабо. Нам с тобой тоже нравится воевать. Единственное, это тяжело, когда привыкнешь к человеку, чай с ним пьешь, разговариваешь, узнаешь его, а потом его как раз и послали на соседнюю позицию там аккумуляторы отнести. Обвел я всех глазами. А через 5 минут по рации говорят, он 200. И все. Все хорошо, Миор. Это просто война. Тихо себе под нос сказал Сабо. Сейчас про это не надо. Хорошо. Согласился я, и повисла тишина, в которой каждый из нас остался наедине со своими мыслями и воспоминаниями. Я сел чуть в стороне и задумался о ни о чем. Просто сидел и смотрел на мужиков и радовался сегодняшнему моменту, в котором я жил и дышал. «Здорово, Мёр!» Подсел ко мне молодой пацан, как я знал, сидевший за наркотики по 228 статье. «Есть водичка?» «На!» — протянул я ему свою полторашку. «Спасибо, братан!» Горло пересохло, а я свою где-то просрал. Сушняк давит. «А как ты стал закладчиком?» — в лоб спросил я. «Если не хочешь, не рассказывай». Тут же осекся я. «Тоже хочешь денег заработать?» — улыбнулся он. «Не, я этого боюсь. Да и наркотики не мое. Я больше по пивасу, да и то редко. Не люблю, когда голова не соображает». «Да как?» «Как обычно. Жадность и нужда. Жил я в небольшом городишке под Ебургом. Денег нет, одежды хорошей нет, да в принципе ничего нет. Носил ношенное, как говорится, и трахал брошенное. А один мой друг, так скажем, переехал в Екатеринбург. Я смотрю у него в соцсетях фотки, где он на машине с тёлками, прикинутый красиво. Я с ним списался, позадавал вопросы, а он мне говорит, приезжай, все расскажу, всему научу. Я и поехал. Он мне весь расклад дал. А я боялся. Говорю, закладчики же долго на воле не живут, а он... У меня типа все на мази, крыша хорошая, все дела. Ну, я и повелся. Самое обидное, что даже денег не увидел, улыбнулся он. Буквально через неделю меня приняли. И все. Этот пидор еще и свидетелем по моему делу шел. Печальная история. Пожал я плечами, не понимая, верить ему или нет. Вот. Теперь тут деньги зарабатываю. Засмеялся он. Глядишь, тут повезет. Подмигнул он мне. Ладно. Спасибо за хлеб и кашу, за милость вашу. Он встал и пошел дальше по своим делам, а я остался гадать, верить этим историям или нет. Хотя, в сущности, какая мне разница, успокоил я сам себя. Таких рассказов я тут наслушался много. Кто-то уверял, что сел за 3 копейки, которые украл по пьяни. Кто-то рассказывал про ограбление крупного банка в стиле фильма 12 друзей Оушена, а кто-то, и таких было немало, молчал и не любил рассказывать о своем прошлом. А мне просто было интересно слушать их истории и познавать жизнь в разных ее видах. Глава вторая. Поприще. 1.0. Прибытие. С небольшого пустыря на окраине Луганска нас разобрали представители разных штурмовых отрядов Вагнера и, рассадив по Уралам, повезли в ночь. По дороге я видел, как встречные бабушки, завидев нашу колонну, останавливались и крестили ее, сжав щепоть свои пальчики. С одной стороны, было приятно, что они переживают за нас, а с другой — грустно от понимания того, что работа нам предстоит нелегкая. Я вдруг вспомнил кадр из старого фильма «Тихий Дон», в котором пожилой казак крестил на перроне казаков, отправляющихся на фронт Первой мировой войны, приговаривая: «Эх, милая ты моя говядинка!» Нас привезли в закрытый ангар и выдали все недостающее. Бронежилеты, каски и быка к автоматам, которые у нас уже были. Надев все это, я наконец-то почувствовал себя настоящим воином. Я посмотрел на пацанов и невольно улыбнулся от гордости и радости за нас. Их тела были одеты в латы. Все они казались выше, массивнее и мощнее. После этого нас, к моему сожалению, разделили. Валек и Димка попали в другие подразделения. Мы обнялись, пожелали друг другу удачи и разошлись в разные стороны. Я стоял вместе с Лэмой и смотрел, как Валька повел представитель третьего взвода. Отойдя от нас метров на 15, он повернул голову, увидел, что я наблюдаю за ним, улыбнулся и подмигнул нам. «Ладно, хорош судьбу дрочить, пошли!» Хлопнул меня по плечу Лэма. «Согласен», — кивнул я и пошел за ним к машине. Следующей точкой была школа в Клиновом, где мы впервые за последние 3 недели поели нормального супа. Через пару часов к нам приехал интересный человек. Он представился заместителем командира взвода разведки, поздравил нас с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и объяснил, что легко не будет. Нас перевезли в Зайцево и разместили по подвалам. В них было холодно и сыро. Кашник Кутырь, который был с нами в одном подвале, намутил где-то дров и натопил помещение. Стало тепло и еще мокрее. С потолка непрерывно текло. Большие увесистые капли методично разбивались о спальники, пропитывая их. Я забрался внутрь, балдея от возможности разуться. Закрыл глаза и тут же переместился в другую реальность, уснув мертвецким сном. «С Новым годом, братан!» — разбудил меня Лэма. «Ты тут такой фейерверк пропустил!» «А что было?» «Артиллеристы ровно в 12 дали мощно. Но ты спал». «Ясно. И я тебя поздравляю с первым днем нашей войны», — улыбнулся я. Ходили слухи, что нас сразу отправят на передок, но нам дали 10 дней на слаживание групп. Меня поставили старшим группы, состоявшей из 8 вешников. Еще 2 группы, которые слаживались вместе с нами, полностью состояли из бывших заключенных. При знакомстве я сразу сказал им, что являюсь капитаном ГУФСИН и отработал много лет в женской зоне. ГУФСИН – это государственное управление Федеральной службы исполнения наказаний. «Ну, так это не в счет, братан», – улыбнулся один из кашников Фетима. «Охранять баб – это вообще правильно, по понятиям», – заржал он под общий хохот. «Вот вы балаболы», – улыбнулся я. «Ну?» — уставились на меня 23 пары глаз. «Что?» — не понял я. «Чё надо?» «Капитан, ну, ты чё тупишь? Было?» — с горящими глазами спросил он. «Что было?» — пытался сообразить я, чё они хотят. «Вот ты тормоз!» — С бабами было, ну, то самое. Шпилевили. Показал Фитима неприличный жест. Тьфу ты! Да я уже аж вспотел. Думаю, какого хера вам нужно?